Сцена. Сцена. Проект Марины Багдасарян.
Здравствуйте, друзья! В студии Марина Багдасарян, и нашу сегодняшнюю программу мы начнем с вопроса. Назовите, пожалуйста, всех персонажей пьесы Жана Кокто «Человеческий голос». Итак, назовите, пожалуйста, всех персонажей пьесы Жана Кокто «Человеческий голос». А нашу программу мы начнем с сообщения о том, что в Ярославле сегодня на сцене Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова открывается 11-й международный Волковский фестиваль русской драматургии на языках мира. Фестиваль открывает лауреат премии правительства Российской Федерации, лауреат премии Федора Волкова, Новосибирский государственный академический драматический театр «Красный факел» со спектаклем «Маскарад», конечно же, драма Лермонтова. В фестивале принимает участие Хакасский национальный театр кукол «Сказка», который мы с вами очень хорошо знаем, потому что помним спектакли Евгения Ибрагимова. В Ярославль Хакасский театр привезет пьесу Михаила Супонина «Соседи». Приедет в Ярославль и Казанский академический русский большой драматический театр имени Качалова со спектаклем по повести Достоевского «Дядюшкин сон». Девиз фестиваля «Русская драматургия на языках мира» оправдывает международный состав участников фестиваля. Венгерский театр имени Чокуна из города Дебрецена привез на фестиваль спектакль «Парикмахерша». Спектакль поставил Виктор Рыжаков. И спектакль «Человек крылатый», поставленный главным режиссером театра имени Чокуна Аттилой Виднянским. Все имена нам с вами очень хорошо знакомы. Сеульский артистический центр из Кореи представит ярославским зрителям свою интерпретацию произведения Льва Толстого «Крейцерова соната». О том, какую цель преследует именно этот фестиваль и какие возможности предоставляет он участникам, рассказывает директор Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Борис Мездрич.
Мы привлекаем внимание мирового театрального сообщества к русской драматургии, пытаемся способствовать более широкому ее проникновению в театральный процесс международный. Возможность на сцене первого русского профессионального театра, которым является наш театр, у нас 261 сезон уже идет, показать спектакли по русской драматургии. В этом смысле мы полезную функцию очень ведем для пропаганды и развития, расширения русского театрального пространства в мире. Кроме этого, поскольку это единственная премия правительства Российской Федерации, официальная премия, которая вручается лауреатам на открытии фестиваля, это привлекает сюда вот театры лауреата. И в-третьих, мы думаем, что такое соединение Ярославля, как город, который только что прошел свой тысячелетний юбилей, и первый русский профессиональный театр, вот соединение с современным театром, мы видим в афише и современных авторов, пишущих на русском языке, и уже классические произведения. Соединение в одном пространстве театральном, сценическом, таких разных совершенно по времени произведений театральных, это, конечно, дает большое такое движение, ощущение, особенно для и зрителей Ярославля, и критиков, и артистов труппы нашей.
Друзья, я, поскольку пейджер молчит, и вы никак не реагируете, 660-1055, назовите всех персонажей пьеса Жана Кокто «Человеческий голос». А мы продолжаем нашу программу и хочу напомнить вам о том, что с 8 по 28 ноября на сценах театра «Практика», центра имени Мирхольда, театра имени Пушкина и дворца на Яузе пройдут спектакли фестиваля «НЕТ» новый европейский театр. Он открывается в Москве в очередной раз, этот фестиваль. Программу этого года сформировали по принципу «Directing Abroad» из спектаклей, которые режиссеры поставили в непривычных для них условиях, в новом театральном контексте, иной языковой среде, с актерами других театральных школ. Войдут в программу «Нет» и европейские и российские спектакли. «Мертвые души» Кирилла Серебренникова, которые он поставил на сцене Рижского театра. Пьеса Ивана Воропаева «Танец Дели», премьера этого спектакля состоялась в Варшаве. Будет и уже привычный всем нам Алвис Херманис со спектаклем «Поздние соседи» по новеллам Исаака Башевиса Зингера. И, конечно же, появятся новые, неизвестные имена. О них нам рассказывает один из артистических директоров фестиваля Марина Давыдова.
Мы всегда стараемся такую сбалансированную программу делать, то есть в которой будут представлены и те режиссеры, которые были нами открыты, которые уже хорошо известны русскому зрителю, и какие-то новые имена совершенно. Такая задача всегда есть. Хотя бы одно-два новых имени должны быть в программе в этом году. Это Дмитрий Гочев, болгарин по происхождению. Мы привозим его в спектакль «Палата номер 6», который он поставил в одном из лучших легендарных театров Берлина, Deutsches Theater. Другой режиссер совсем неизвестен здесь. Это венгер Виктор Боду. Он поставил, соответственно, свой спектакль в Австрии, в городе Грац, по пьесе Петра Ханки. Час, когда мы ничего не знали друг о друге. С моей точки зрения, Виктор Боду — это один из самых интересных режиссеров от нового поколения европейского. Я думаю, что это у человека большое будущее. Спектакль сделан в такой манере, в которой здесь просто вообще никто не работает. В жанре такого высокотехнологичного и очень интеллектуального шоу.
Итак, напоминаю вам о том, что спектакли фестиваля «Нет» пройдут в Москве с 8 по 28 ноября. Пейджер молчит, вы молчите. Молчат, Маш? Молчат. А тем не менее, я хотела вас еще раз спросить о том, сколько же персонажей в пьесе Жана Кокто «Человеческий голос». Задаю я этот вопрос совершенно не случайно. Хочу пригласить вас в театр. В театр школы драматического искусства, где 7 ноября состоится премьера спектакля Игоря Яцко по пьесе Жана Кокто. В 1958 году Франсис Пуленк написал по пьесе Кокто оперу. Над вокальными партиями этой оперы артистка трудилась вместе с педагогами театра в течение нескольких лет. В итоге на основе этого материала, полученного режиссером Игорем Яцко, был создан спектакль. Подробнее о спектакле рассказывает сам режиссер-постановщик.
Мне кажется, что особенность этого спектакля заключается в том, что это драматический спектакль, хотя актриса все время поет и звучит музыка все время. Но разрабатывали мы его с точки зрения драматической пьесы Жана Кокто. Он берет женский монолог и называет это «человеческий голос». Это означает, что у женщины человеческий голос, а у мужчины нет человеческого голоса. И значит, эта женщина олицетворяет нечто большее, чем просто женщина. А именно, это человеческая душа, она имеет человеческий голос. Я думаю, это тайна, которую загадывает Кокто и обращает внимание именно на это.
Разгадать тайну пьесы Жана Кокто можно будет 7 ноября в театре школы драматического искусства. А ответ, слава богу, заработал пейджер, пришел, да-да, конечно, и от Марии, и от Ирины. Спасибо большое. Действующее лицо одно – это женщина. Это вообще история покинутой женщины, которая говорит со своим возлюбленным по телефону. Голоса этого мужчины мы не слышим. О голосе и о том, как он звучит, есть ли человеческий голос у мужчины, мы поговорим с нашим гостем. Неожиданный вот такой вот разворот я предлагаю вам сейчас. А гость наш Игорь Угольников, автор идеи и продюсер фильма «Брестская крепость». 3 ноября состоится всероссийская премьера, официальная премьера этого фильма в Москве. И с 4 ноября фильм пойдет по, уже будет представлен широко на экранах кинотеатров. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Почему возник такой разворот? Он возник случайно в ожидании вас, но действительно картина очень мужская. И спасибо за то, что она такая мужская, сильная, яркая, за возможность в который раз уже убедиться в том, как мощно и цельно существует мужчина, мощно и цельно. Правда. И я считаю, что это очень мужской фильм. И спасибо вам за идею и за вклад в ее воплощение. Воплощение этой идеи.
Спасибо вам за добрые слова. И особенно они сейчас важны перед и премьерой, и началом проката. Я благодарен вам за то, что вы меня пригласили рассказать о фильме, об этой премьере. Потому что, проехавшись по Москве, я не вижу рекламы этого фильма. Может быть, это и правильно. У нас нет, как сейчас говорят, рекламного бюджета. Формат фильма государственный. Это не частное кино. А может быть, и не нужно зазывать так активно людей на этот фильм, не развешивать плакаты среди других плакатов, рекламирующих что-либо или чего-либо. Фильм действительно дался нам с большим трудом. Это, как вы правильно сказали, очень мужское кино, хотя и женщины прибавили своего труда. И я сейчас сижу перед вами, перед микрофоном, и чувствую себя очень усталым, но очень счастливым человеком. Я до конца не верил, что вообще это может произойти, и мы сможем снять этот фильм, и уж тем более выпустить его в широкий кинопрокат.
Почему вы не верили? Казалось бы, идея беспроигрышная.
А беспроигрышные для кинопроката, вы говорите?
Для всех нас, у нас у всех общая история.
Да, вы понимаете...
Это словосочетание, больше, чем просто словосочетание, для каждого человека, я думаю.
Сейчас вышло несколько картин на военную тему, и вообще существует понимание того, что доверие российского кинозрителя к российскому кино сильно потеряно. И, ну, в общем, не утрачено навсегда, его надо возвращать, но именно вот это ощущение того, что у фильма будет нелегкая прокатная судьба, но, надеюсь, этот фильм проживет долго и после нас останется, вот эта мысль греет душу.
Я напоминаю вам, друзья, что у нас в гостях Игорь Угольников. Этого человека вам представлять не надо, а он у нас в качестве автора идеи фильма «Брестская крепость» и продюсера этой картины. Хочу еще раз подчеркнуть, что официальная премьера фильма состоится 3 ноября, а с 4 ноября эту картину вы уже сможете посмотреть на экранах кинотеатров. Для того, чтобы... У нас есть для вас сюрприз. У нас есть один пригласительный на два лица на премьеру, на 3 ноября. Для того, чтобы попасть на этот фильм, мы хотели бы попросить вас ответить на вопрос. Какой документ первым поведал историю мужественной обороны Брестской крепости? Итак, какой документ первым поведал историю мужественной обороны Брестской крепости? Наш пейджер 660-1055. Мы продолжим нашу программу.
Радио России. Культура.
Ага, микрофоны. Ага, микрофоны есть? Есть. Мониторы поменьше. Низы. Давай, 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 еще, еще. Еще низы. О, не слышу, подожди, не слышу. Барабаны потише. Где бас? Теряем. Теряем. Мы его теряем. О, о, наконец-то.
Живая музыка в концертах проекта «Акустика».
Ну что, все живы-здоровы? Тогда ауфтакт.
В воскресенье, 31 октября, в 22:10 по московскому времени. Катя Волкова и группа «Касабланка». Дебют на радио.
Проект «Акустик».
Лауреат премии «Радиомания» 2010.
Каждый вечер разные. Веселые и серьезные. Ваши любимые и еще незнакомые. Народные и авторские. Но всегда добрые, мудрые и волшебные. Звездные сказки. С 25 октября. Сказ Павла Петровича Бажова «Горный мастер» в прочтении Евгении Симоновой. По вечерам. Начало в 21:05.
Реклама.
Жан-Люк Понти, король скрипичного джаза. Долгожданный концерт в Москве.
Thank you.
Блистательные аранжировки и виртуозные импровизации. 3 ноября. Светлановский зал Московского международного дома музыки. Жан-Люк Понти, джаз-роковый музыкант из Франции. Подробности на официальном сайте Дома музыки.
Телефон рекламной службы. 956-1946.
Сцена. Сцена. Проект Марины Багдасарян.
Мы продолжаем нашу программу. Наш гость Игорь Угольников. Спасибо вам за те ответы, которые стали приходить. Сразу скажу, я буду комментировать по ходу дела. Да, была статья Михаила Златогорова в журнале «Огонек. Брестская крепость». Было это в 1948 году. Но тот документ, о котором я спрашиваю, появился значительно раньше. Поэтому чуть внимательнее и там попытайтесь вспомнить, или, может быть, вы что-то успеете. Дневник, который вел один из офицеров-защитников Брестской крепости, и да, и нет. В общем, не совсем точно, Татьяна. Так что вы пока думаете и присылаете нам ответы, а мы продолжаем разговаривать с Игорем Угольниковым о том, как возникла эта идея. Понятно, что вам понятно, что книгу Смирнова каждый из нас в свое время прочитал.
Вот мне как раз с этим и повезло. В юности мой отец дал мне прочитать эту книгу Сергея Сергеевича Смирнова «Брестской крепости». Эта книга глубоко, как говорится, запала в мою душу и всегда была моей мечтой. Я никогда не думал, что судьба распорядится так, что мне удастся осуществить съемку фильма.
А вы как-то это обсуждали тогда, когда вы прочитали эту книгу? Вы обсуждали это с папой?
Да или... нет, я просто был потрясен до глубины души и не мог даже обсуждать. Я тогда и не думал о кино. Я надеялся стать театральным актером. Потом была большая телевизионная работа разножанровая. И не думал о том, что вообще приду к кино, уж тем более к Брестской крепости. Но когда 4 года назад мне было предложено стать председателем телерадиовещательной организации Союзного государства России и Белоруссии, я согласился еще и потому, и главным образом, потому что это был реальный шаг к осуществлению моей мечты. И выбивал эту идею, пробивал деньги, занимался сценарием, искал людей. Удалось создать уникальную съемочную группу, уникальную просто по сочетанию профессионалов и души, прежде всего мужской, как вы говорите, да, вот ощущение этого было очень правильным. И сняли фильм в 2009 году полностью за бюджет Союзного государства. Я благодарен Владимиру Владимировичу Путину, который в трудную минуту нас поддержал, и в марте этого года выделил из бюджета Союзного государства еще дополнительные деньги, чтобы мы успели к 22 июня. И 22 июня ночью в Бресте, именно там, где снимался фильм, а именно там мы строили декорации, именно в этом фильме снимались брестчане, и это тоже очень важно. Мы показали ночью этот фильм. Андрюша Мерзликин, исполнитель роли лейтенанта Кижеватова, сказал, что это угол это для меня было... как 3D. Во-первых, сама Брестская крепость, сам фильм. Потом мы показываем это в Брестской крепости и показываем 22 июня. Это было для нас очень важно. Я хотел бы сказать еще слова об актерах, если позволите.
Конечно, конечно. Мы сейчас поговорим об актерах. А вот про то, как это было действительно на самом деле. Вот 22-й... Вот воспроизведите эту картинку, потому что мы все этого не видели. Но мне кажется, что это само... Да, это достойно того, чтобы об этом рассказать.
Картинку имеется в
виду... Вот 20... Как это все было? Как вы показывали? Было... Как вы показывали?
Я расскажу. Ну, к тому предшествовала подготовка соответствующая. У Холмских ворот в Брестской крепости был установлен большой экран, на который проецировался фильм. Были зажжены свечи, и пришли больше 1000 человек, жители города Бреста, ветераны, официальные гости. Расселись, и 1:30 ночи мы с Сашей Котом и со всеми актерами и оператором вышли перед этим экраном, сказали буквально несколько слов, и началась проекция фильма. Люди вжались в стулья. Было очень холодно, как ни странно.
А сколько человек было, вы знаете? Примерно?
Около 1000 человек было. Угу. Вот, и когда закончился фильм, ветераны встали и долго хлопали. А мы еще разложили всем на стульчики фляжку военную, которая в брезенте. И был там даже печать на этой фляжке. 22 июня, Брестская крепость. И все набрали воду из реки Муховец около этих ворот. И торжественно и медленно отнесли эту воду в наших фляжках к монументу «Жажда». И вылили нашу воду в каску этого солдата, погибающего от жажды этот памятник. И теперь это, как мне сказали, теперь будет один из таких, ну, скажем так, мемориальных действ каждое 22 июня. Для меня еще очень важно, чтобы мы 22 июня 2011 года, когда будет 70-летие событий, начала войны, смогли сделать полную, большую телевизионную версию и уже показать ее там, в музее. Я столько перекопал документов, столько теперь уже знаю о защите Брестской крепости, что наш главный консультант, генерал Губаренко, который является директором музея Брестской крепости, сказал, ты теперь можешь у нас работать экскурсоводом или научным сотрудником. Очень многое того, что я не знал из книги Смирнова, я узнал из документов ФСБ России, КГБ Белоруссии, пограничники очень серьезно помогали. Эта работа, ну, настолько меня захватила, и настолько я, повторюсь, до сих пор не понимаю, как мы это сделали, что сейчас счастлив и очень устал. Счастлив от того, что удалось мечту осуществить, а устал от того, что надо пробиться к зрителю, обязательно любыми путями пробиться к зрителю, но ни в коем случае не уговаривать его и не зазывать.
Мы не будем уговаривать, я думаю, что нашего зрителя не надо уговаривать, и не нужно его зазывать. И по тем ответам, которые мы получаем, и приходят правильные ответы, спасибо вам большое. Я чуть позже объявлю человека, назову вам имя того, кто будет приглашен на премьеру фильма 3 ноября. Только вот эта история, которую Игорь рассказал, она что-то мне перехватила горло, поэтому я предлагаю вам сейчас послушать песню из этого фильма, песню, которую сочинил специально для этого фильма Леонид Агутин, и мы ее слушаем в исполнении Леонида Агутина.
Темнело синева за рекой. Дайте время, и сверчок запоет. Неподвижный, чуть тревожный покой. Птица глупая случайно вспугнет. Слышу, скрипнет недалече весло. Новый день немного раньше пришел, только рядышком с тобой мне тепло. Будет все у нас теперь хорошо. Так спокойно сейчас, ночь все медленнее тает, словно каждый из нас что-то знает. Позволь мне погибнуть, не ведая счастья. Притаилась синева, что-то ждет, чуть подмигивая всем, кто не спит. Внезапно счастьем сердце сожмет, хоть о чем-то важном да промолчи. Вновь застенчиво промокнет рассвет, притворяясь дымкой в сером плаще. Здесь всего, что до тебя больше нет, или есть, но по-другому вообще.
ночь все медленнее тает, словно каждый из нас что-то знает, но не смеет спугнуть на пороге слезу, неизбежную жертву причастия. Не позволь мне погибнуть, не ведая счастья. Позволь мне погибнуть, не ведая счастья.
Песня Леонида Агутина, специально написанная для этой картины. Если для картины «Брестская крепость», если помните, то перед фильмом, перед песней Игорь Угольников рассказывал нам о том, как там все было 22 июня 2010 года в Брестской крепости, у стен крепости, если я правильно понимаю. Вот. А я вам должна сказать, что эта картина абсолютной исторической правды. Я никогда не была в Брестской крепости. Я видела фотографии, я читала книгу Смирнова, я читала дневники, я знаю эту статью из газеты «Огонёк». Но с первой секунды, с этих разбитых часов, которые идут крупным планом, часы без стрелки, без стрелок, ты понимаешь, ты просто принимаешь ее абсолютно, сразу и навсегда. Если вы помните, я уже рассказывала вам об этом фильме, и много говорить не буду. Скажу вам, что на картину пойдет Андрей, чей телефон 8-916-772-52 и так далее, потому что совершенно правильно первым ответил на вопрос, какой документ поведал историю мужественной обороны Брестской крепости. Первым поведал. И это было немецкое боевое донесение о занятии Брест-Литовска. Оно было обнаружено в феврале 1942 года в немецком штабном архиве. Я прошу прощения, цитата. Как-то очень трудно сегодня говорить. «Ошеломляющее наступление на крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит много крови», писали штабные офицеры противника. «Эта простая истина еще раз доказана при взятии Брестской крепости. Русские в Брест-Литовске дрались исключительно настойчиво и упорно. Они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к сопротивлению».
Да, именно так оно и было, и так у нас в нашем фильме. А, кстати, первый приказ об отступлении был отдан немцами именно 22 июня в 11 часов дня именно в Брестской крепости, когда Отто фон Шлиппер, командир 45-й дивизии, той самой австрийской дивизии, которую так любил Адольф Гитлер, приказал своим солдатам отступить, когда он понял, что здесь ничего вот так нахрапом не получится. Я знаю, почему нам удалось снять этот фильм. Я знаю, почему нам удалось не покривить душой исторической правдой. Я знаю, почему все сложности так или иначе мы обошли и смогли это сделать. Потому что 2 года назад, 22 июня, мы помолились ночью у могил защитников Брестской крепости в Бресте и попросили у них разрешения снимать про них фильм. Я попросил это от всех нас, от и ощущал, что каждый раз, когда какая-то была проблема, когда требовалось решение неординарное или там просто поступить так или иначе, у меня такое ощущение было, что они стоят у меня за спиной. У меня и сейчас такое ощущение, что они вот здесь не дают мне оступиться. Даже поддерживают тот момент, когда уже все, сил нет. Вот с таким отношением мы снимали этот фильм. С таким отношением, к счастью, его смотрят нынешние зрители, мы показывали его уже несколько раз на различных фестивалях, всегда вне конкурса. Я считаю, что этот фильм не должен ни с каким другим конкурировать. Просто он другой.
Игорь, вопрос. Можно ли на картину пойти вместе с ребенком, спрашивает Валентина.
Я думаю, что нужно идти вместе с ребенком, но если ребенок младше 10 лет, это ему смотреть преждевременно. Просто картина очень тяжелая. Поберегите детскую душу. А взрослым детям. Ну, вот я в 11 лет прочитал книгу, да, вот у вас есть возможность своим 11-летним детям фактически прочитать книгу на экране.
Игорь, мне кажется, что пришло время назвать всех героев этой истории, и не только актеров, но там очень важен не только режиссер Александр Кот, но, конечно же, оператор, и, конечно же, художник, и, конечно же, звукорежиссер, потому что картина этого мира оглушительная. Она наваливается на тебя и визуально, и слухово, и очень объемно. Поэтому давайте этих людей назовем, а потом обратимся к актерам.
Я о них обязательно скажу. Я слышу, как в кармане разрывается мой телефон. Это происходит у меня уже последние несколько месяцев в связи с премьерой и окончанием работы фильма. Так вот, прежде всего, надо сказать о Саше. Режиссер-постановщик Кот, я его выбрал еще и потому, что он так же, как я, болел этой темой, ему также было важно снять фильм про Брестскую крепость, и еще он меня потряс тем, как он скрупулезно, очень точно работал над сценарием, и самое главное, сделал подробную раскадровку фильма. Это и было той точкой, которая была поставлена в моем решении выбрать именно этого режиссера. Дальше был Володя Башта, уникальный оператор, который вместе с ним создал то, что нужно было. Надо выделить особенно художника-постановщика Алима Матвейчука, потому что он в короткий срок за минимум финансов сделал в Брестской крепости уникальную, повторюсь, извините за тавтологию, еще раз повторю это слово, уникальную декорацию, уникальность которой заключалась в том, что она была трехслойная. Сначала мирное время, потом эти дома и стены разбирались как разрушенные, потом окончательное разрушение. И теперь актеры. Нам нужно было...
Давайте еще звукорежиссера.
Давайте звукорежиссера. Филипп Ламшин трудился над картиной. Вот я бы выделил его и Толю Белозерова. Вот эти два человека достойны всяческой похвалы, потому что они скрупулезно трудились над фильмом. И если во время съемок я Саше Коту фактически не мешал, старался только помогать, то, конечно, собирать картину, всю компьютерную графику, монтаж, озвучание, я тут уже стоял у него над душой, и фактически в четыре руки мы с ним делали этот фильм, собирали
его. Игорь, телефон звонит очень настойчиво.
Да, я лучше
его отключу. Надо или отключить, или уже, или как-то ответить людям и сказать, что вы в эфире.
Да,
и...
я уже все его выключил, все, извините, пожалуйста, я
забыл. Нет, ничего страшного, понятно, что вы нужны, это естественно, да.
Так вот, значит, актеры. Алим Матвейчук, я сказал
про него. Да, конечно.
Алим Матвейчук и художник по костюмам Сергей Стручев. Он перешел на нашу картину «С утомленных солнцем 2». У нас один и тот же художник, постановщик по костюмам был с Никитой Сергеевичем. Так вот, актеры. Мы сняли фильм про реальных защитников Брестской крепости. Основные эпизоды были связаны с тремя защитниками Брестской крепости. Это майор Гаврилов, комиссар Фомин и лейтенант Кижеватов. Но необходимо было не просто найти актеров, которые внешне по типу лица и по возрасту подходят, но еще и душевно.
Вы работали
душевно.
С документами, конечно,
да.
Фото, понятно.
Ну да, и с документами можно было прочитать об этих людях, да, хотя бы немножко прикинуть, какой характер, какими характерами обладали эти люди. Но еще было важно, чтобы артист был не пустой, чтобы он не входил в кадр как, в гимнастерке, запачканной кровью, приехав из Москвы от других ролей. Поэтому и Андрей Мерзликин, и Коршунов приезжали в Брест заранее, они читали документы, у них были экскурсии, у каждого из них был свой собственный консультант, который работал непосредственно с ним. И здесь мы с Сашей Котом очень быстро приняли решение.
То есть такое индивидуальное введение человека в контекст, погружение его.
Да, а вот на роль комиссара Фомина у нас были проблемы. Очень похож был Паша Деревянко, но мне, как продюсеру, мешал шлейф его предыдущих ролей.
А это уж комических преимуществ.
Это уж серьезное дело. И Паша Деревянко пробовался три раза. Настойчиво, с упорством, и все-таки доказал свою правоту и возможность сниматься в этой роли. И то, как он это сделал, конечно, вне всяческих слов, и вызывает только хвалу. И я сумел абстрагироваться от этого, и думаю, что и зритель абсолютно не будет сравнивать его в разных ролях. А вообще, как актер, я считаю, что это нехорошо, когда к нам приклеивают ярлыки, и мы становимся заложниками одного образа, пусть и удачного, которого мы сыграли когда-либо. Актер может играть и должен играть разные роли.
Вы назвали трех главных артистов, исполнителей главных ролей, а мне, например, была очень дорогая, короткая, но такая пронзительная, такая объемная роль Евгения Цыганова, который вот за это очень короткое экранное время развернул судьбу человеческую. Угу. И я всегда думала и продолжаю думать о нем очень хорошо. Но здесь он открылся мне с другой стороны тоже. Вот, удивительно просто. И вообще все те люди, которые работают в этой картине, они знакомы нам. Хорошо знакомы. Мы видим их в театре, мы видим их на экране. Они снимаются в кино, кто-то в сериалах, кто-то еще где-то. Да? Александр Коршунов, артист малого театра, хорошо занят в репертуаре. Мерзликин тоже довольно много играет. И Паша Деревянко играет много. Но такими, я думаю, что очень многие зрители их не видели.
Ну вот даже эпизод с Цыгановым, о котором вы сейчас упомянули, он играет Почерникова. Это известная история защиты Брестской крепости. Почерникова, целая семья, двое детей сразу погибли при бомбежке, а муж с женой Почерниковой держали оборону несколько часов, и когда поняли, что дальше уже невозможно сопротивляться, они решили не сдаваться в плен. И он застрелил ее и застрелился сам. Когда мы снимали этот эпизод, Саша переживал, что как-то неэмоционально мы сняли. И он говорил, давай мы переснимем. Мне кажется, что неэмоционально. Мы когда сложили эпизод, смонтировали, еще раз посмотрели, и я говорю, Саша, он снят. Не будем ничего больше делать. И как раз вот ваша реакция говорит о том, что мы были правы. Не надо было переснимать. Я бы еще выделил...
Там не нужно было больше... Мне знаете, что было очень дорого? Вот я, простите, я вас перебиваю. Мне было очень дорого, что вы не жали слезу, не выжимали
ее. Вот ни в коем случае не надо было этого делать.
Вот это было замечательно просто.
Я бы еще, с вашего позволения, упомянул еще очень важного актера, фактически нашего главного героя, прототипа Петра Клыпы. В фильме его зовут Сашка Акимов. Эту роль сыграл московский кадет Алеша Копашов. И, как вы понимаете, трудно было найти такого человека, и мы думали, что это для нас будет самая главная, большая трудность. И вот пришел мальчик в форме. И Саша сразу сказал, так, это наш Сашка. Потому что пришел маленький, но очень взрослый мальчик. Мужчина. Вот маленький мужчина. И помимо того, что он вот обладал каким-то фантастическим психофизическим качеством уже быть мужчиной во всем, он еще и физически был крайне нам вот так крепок, потому что найти каскадера, мальчика под мальчиком было невозможно. Он выполнял все трюки сам. И я надеюсь, что у Алёши Копашова будет большое, прежде всего, человеческое будущее. А кем он станет, актером или юристом, или военным, ему самому решать.
Скажи, конечно, этот мальчик производит очень сильное впечатление, как и эта девочка, как и те дети, которые играют в этом, заняты в этом фильме. И одна сцена этого магазина, да, вот уже весь магазин в руинах, она там сидит под этими сваливающимися коробками, входит этот фриц. Я не хочу пересказывать, но я себя почувствовала этой маленькой девочкой, которая сидит там. И вот сердце бьется, оно выпрыгивает, оно вот здесь, вот у горла. Это очень сильно.
В этой сцене эти дети перед лицом такой жуткой опасности, усталости, становятся взрослыми. Вот это их детское совершенно ощущение первого прикосновения друг к другу. Она просто рукой провела ему по щеке. И в этом уже движении было столько уже женского такого ощущение. Вот мне это очень важны, эти кадры в нашем фильме.
Да, там очень много важных, очень вы совершенно правы, вот этих нюансов, деталек, из которых складывается фильм. Там есть очень много таких вот исторических штучек по поводу этих гвоздей, которыми были подбиты. То есть очень много, взгляд, ухо, все цепляет это и пытается запомнить и сохранить очень. Спасибо вам вот за это бережное и трепетное отношение к истории. Тут пришло письмо, небольшое сообщение для вас, к сожалению, не подписанное. Низкий поклон вам, Игорь Угольников, за ваш такой нужный нам фильм. Нам и послевоенным детям, и тем фронтовикам, которые еще живы.
Это очень важно, и спасибо вам большое за такие слова. Кстати, вот 22 июня, когда мы показывали фильм в Москве уже в рамках Московского фестиваля, где, собственно, вы его увидели.
Да.
Если вы помните, мы поприветствовали всем залом одного из последних защитников,
да,
Брестской крепости,
да,
Петра Бондарева.
Конечно.
И когда он встал,
он москвич?
Этот старик, да.
Угу.
Когда этот старик встал в орденах, вы видели, что было с залом?
Да.
Все встали,
встали
и долго,
конечно,
аплодировали. Мне пришлось говорить спасибо, чтобы прекратить эту, ну, овацию человеку. Это очень важно. Приоткрою маленький, может быть, ну, не маленький секрет, но я хочу, чтобы премьера, которая будет официально 3 ноября, прошла достойно, и чтобы ничто не испортило нашего ощущения важности и трепета этой картины. И здесь не может быть мелочей, которые надо обязательно предусмотреть. Все, все важно, как в любом другом деле, и уж тем более в этом фильме.
Ну, когда вы говорите о мелочах, что вы имеете в виду, я не совсем понимаю. И только ли 3 числа мы должны предусмотреть все мелочи и детали? Вообще вся наша жизнь состоит из мелочей и деталей.
Я бы хотел, ну, вы знаете, кинотеатр Пушкинский обладает своим, ну, как сказать, порядком, грубо говоря, если можно так сказать. Потому что зрители будут приходить, там маленькое фойе, поэтому зрители будут сидеть в зале, накапливаться, если можно так,
да,
сказать. То
понятно.
Есть будет 30-40 минут, они будут просто сидеть в зале. Так вот, я хотел бы, чтобы...
Они это понимали, почему
они
это?
Они понимают, и я хочу дать такую слайд-шоу под музыку 30-х-40-х годов, просто семейных фотографий 30-х-40-х годов, чтобы наши зрители смогли вглядеться в эти лица, в эти глаза. Собственно, те, которые потом он увидит на экране. Уникальные фотографии, мы их сейчас вот ищем, разные фотографии, вглядеться в историю, вглядеться в эти годы. Если получится, мы так и сделаем.
Где берете? В архивах или собираете по людям?
В архивах. Свиблова нам помогла, ей большое спасибо.
Да, Московский дом фотографии.
Да. Ну вот я бы хотел, чтобы даже это было так. Я видел много разных премьер своих коллег и видел, как им не хватало сил и времени заниматься мелочами. А мелочи – суть движения нашего.
Наш гость Игорь Угольников, автор идеи и продюсер фильма «Брестская крепость». Премьера картины состоится 3 ноября в кинотеатре «Пушкинский», и один из вас, а именно Андрей, сможет посетить этот показ фильма. Мы продолжим нашу программу буквально через 2 минуты.
Радио России. Культура. Время никуда не исчезает. Оно становится историей. Какой будет эта история? Захватывающей, поучительной, драматичной? Узнаем в проекте «Однажды в истории». Мы представляем частные версии событий. На этой неделе Сергей Соловьев. Заключительные страницы записок конформиста. Слушайте по будням в 17.05 в мемуарном проекте «Однажды в истории».
Саундтрек.
Фильм. «Миссия невыполнима 3».
Режиссер.
Дебютная полнометражная работа создателя сериалов «Лост» и «Шпионка» Джеффри Джейкобса Адамса.
Исполнитель.
Джимми Клифф.
А также бюджет, ошибки монтажа и другие киноподробности. Сегодня в 17.35 в программе «Саундтрек».
Акценты недели. Итоговая информационная программа о самых значимых событиях культуры. Громкие успехи и провалы, знаменитые победы и поражения. Слушайте «Акценты недели». Мы расставляем их каждую пятницу в 8 часов вечера. Борис Борисович Гребенщиков. Для некоторых просто БГ. Поднимает в воздух «Аэростат». Именно здесь, на 91.6 FM. «Аэростат». Целый час над землей с БГ. Каждую пятницу в 7 вечера после выпуска новостей.
Будете в интернете? Заходите.
Культрадио.ру.
Телефон рекламной службы. 956-12-46.
Сцена. Проект Марины Багдасарян.
Друзья, мы продолжаем нашу программу. 3 ноября в Московском кинотеатре «Пушкинский» состоится премьера очень важного для всех нас фильма. Этот фильм называется «Брестская крепость». Этот фильм о защитниках Брестской крепости, о нашей с вами истории, о нашей с вами жизни, о том, без чего в будущее идти просто нельзя. Это не груз, это память, она не просто в голове, она в душе. Это память человеческая. А я понимаю, что Игорю Угольникову, автору идеи и продюсеру этого проекта, довольно трудно будет взяться за какую-то следующую историю. И понятно, что, находясь в этой, думать о следующей,
нет,
наверное, трудно.
Вы не правы.
Да?
Не трудно, тем более, что я уже определился с двумя картинами, которые я собираюсь делать в ближайшее
так.
время. Я не буду говорить, что это будет за фильм, я просто определил жанр. Первый фильм. Я хочу отдохнуть от войны и хочу снять family movie, или там комедию, семейную историю, которая происходит в наши дни. Мы сейчас работаем над тем, чтобы этот сценарий сделать как следует. Вот. И потом в следующем году еще, ну, конечно, будет такой, надеюсь, все будет в порядке, большой серьезный проект, который тоже будет государственным.
А вы как продюсер этой истории?
И в обеих этих историях я буду продюсером. Может быть, сыграю что-то, потому что в «Брестской крепости» я не сыграл ничего, считаю это некорректным сниматься в этом фильме, тем более, что и роли для меня там не было.
Ну, не знаю, когда они шли на протыр ночью.
Ну, просто здесь я просто считал невозможным самому сниматься в картине «Брестской крепости», в собственном фильме. Невозможно это было делать. В комедии, я думаю, что можно.
Амплуа?
Ну, даже дело не в амплуа. Ну, во-первых, всего не объять и не успеешь, потому что надо было тогда бросить продюсерскую деятельность хотя бы на несколько дней съемок, а это было невозможно. Я занимался этим 24 часа в сутки. Ну, я чувствовал, что это нельзя делать, как и многое другое. Кстати, когда я говорил вам о том, что вот у меня есть ощущение, и было ощущение, что защитники стоят за нашей спиной, удивительно, 72 съемочных дня, когда нужно было солнце, было солнце. А когда мы уходили снимать в подвале, лил маленький дождичек, мы выходили, и опять было солнце. А мы еще мечтали, чтобы вот в конце фильма, кстати, в этих первых кадрах, вы помните, там зима уже, снег, и в финальных кадрах.
Да.
Мы хотели, чтобы был снег. Но откуда в Бресте 15 октября снег?
Он пошел.
Это крайний съемочный день. Ну, мы думаем, ну, компьютерщики дорисуют. И утром в 6 утра я встал, и вдруг вижу по коридору мои пьяные каскадеры идут, плачут. Я говорю, вы чего, мужики? Говорит, ты в окно посмотри. 10-сантиметровый снег. Слой снега лежал за окном. Мы сняли, и в 2 часа дня он растаял.
Фантастическое. Да вы что?
Это было на Покров, да, 14 октября.
Да вы что?
Вот так, такой подарок нам сделала судьба в конце съемочного процесса.
У картины, которая еще не вышла к широкому зрителю, скажем так, да, вот, есть уже своя судьба. Она уже была показана в Выборге на фестивале «Окно в Европу». Уже состоялась запись клипа с песней Леонида Агутина. А, кстати, вы вот не сказали про то, как Леня сочинял эту песню.
Скажу с большим удовольствием.
Мой и как друг... возник Агутин? Почему Агутин?
Мой друг, которому мне очень захотелось показать этот фильм. Человек очень глубокий, но фантастический музыкант, безусловно. И человек, который очень интересуется всем в жизни. Я ему показал фильм, он замолчал. И в 4 утра позвонил, сказал, я написал тебе эту песню. Я ему объяснял перед фильмом, что если вот тебе понравится этот фильм, и ты решишь мне помочь, мне нужна на титрах песня, как сказать, ну, колыбельная, что ли, да, чтобы она нас немножко, ну, не успокоила, но, во всяком случае, чтобы мы могли вздохнуть. И уж тем более она не должна быть героической, патетической. И он, удивительно, написал эту песню. Мы взяли оркестр Сергея Скрипки, взяли хор и записали очень быстро фонограмму этой песни. Вот так появилась песня на титрах. И вот в том же Выборге и Смоленске люди стояли 4 минуты, пока идет эта песня, и финальные титры стояли и хлопали. Это для меня было очень тоже важно. Я много, как вы понимаете, раз видел фильм.
Я даже не спрашиваю, сколько,
конечно. В процессе съемок, монтажа,
это
я уже... Я знаю, меня разбуди, я могу каждый кадр вам описать, что в нем звучит, что происходит в кадре. Но каждый раз, когда я забегаю в зрительный зал, смотрю, у меня что-то новое все время, какое-то новое ощущение существует от той или иной сцены. Многое хотелось бы сейчас переделать, доделать. И по звуку, и по монтажу, по съемкам. Но понимаю, что теперь этот ребенок уже... пойдет сам собственными ногами, и уже ничего изменить нельзя. Ребенок такой уже, как наш мальчик, очень взрослый, крепкий, маленький ребенок
под названием
фильм «Брестская крепость». Да. Это фильм о нашей крепости. Еще я думаю, что...
Конечно, это же фильм не о том, что сложено из камней. Это фильм о нас. «Брестская крепость» — это мы. Крепость — это мы.
Вот так мы можем вернуть доверие российского зрителя, если будем искренне,
честны
с душой делать фильмы, если мы будем тратить деньги, которые нам даются на фильм, без остатка именно на фильм, если мы будем думать головой и чувствовать сердцем, тогда мы можем вернуть нашего зрителя в разных жанрах. Без фиги в кармане. Вот что очень важно. И когда вы говорите о следующей моей работе, я вот как раз хотел бы не допустить ошибок, когда начинаешь думать, а это можно сделать вот так, а это упростим, а это сделаем вот эдак. Нет, теперь я себе не дам такой поблажки.
Игорь, как в вашей жизни рядом с этой Брестской крепостью возникают еще какие-то проекты, возникает еще способность принимать участие в разных, самому лично принимать участие в разных проектах, становясь то на каблуки, то на коньки? Как
это
вообще?
Отдушина.
Вы отдушина?
О,
да?
Это отдушина. Я приезжаю репетировать и тренироваться с Бережной и обо всем забываю. И для меня уходит все на какой-то второй план, и душевно, энергетически я подпитываюсь и очень устаю. Для меня это тяжело не по возрасту. Моя жена говорит, куда ты поперся, старый хрен, бороться с молодежью. Но это для меня отдушина. И потом я вспоминаю, что я актер. Вспоминаю, и мне это тоже очень важно. Поэтому я играю в спектакли. Ну, один сейчас спектакль. Поэтому и в хоккей поигрываю с друзьями. Для меня это отдушина.
Очень много ответов на тот вопрос, который я задала о документе. И мне жаль, конечно, что у нас одно приглашение, но...
Давайте выделим еще одно от меня лично.
От вас лично?
Да. Тогда... Но только не ответ на вопрос.
А что?
А есть ли там что-либо еще иное? Ну, пожелание какое-нибудь интересное или, может быть,
сейчас
вопрос...
Сейчас я вам скажу. Знаете, мне что здесь очень понравилось, здесь есть один
Ну, может быть, в процессе нашего разговора мы найдем обладателя второго счастливого билета на премьеру «Брестской крепости» 3 ноября.
Ну, давайте попробуем. Но мне очень понравилось вот желание Валентины пойти на картину вместе с ребенком. Угу. Вот мне вот кажется, что это было бы правильно отдать приглашение Валентине.
Но мы рискуем, а вдруг этому ребенку не 11, не 10
лет. Это правда, мы рискуем немножко.
Но тогда Валентина пойдет с кем-то еще, я так понимаю.
Или вот мне нравится вот этот ответ, который не похож на... который не соответствует действительности, но тем не менее он очень похож на правду. Профсоюзный билет старшей медсестры, в котором она записывала имена раненых и погибших. Представляете?
В Брестской крепости?
Да.
Это очень интересно.
На секунду себе представьте. Профсоюзный билет старшей медсестры вот в этом маленьком билетике.
Да-да.
Человек записывает имена раненых и погибших. Давайте дадим возможность Елене пойти на эту картину. Вот выбирайте, или Валентине, или Елене.
Мы дадим и Валентине, и Елене. Я думаю,
очень
что
хорошо.
Так будет справедливо.
Очень хорошо. Так будет справедливо. Значит, Елена, ваш телефон у нас есть. А Валентина, будьте добры, пришлите нам, пожалуйста, свой телефон. Мы ждем его на пейджер 660-1055. Наша программа с Игорем Угольниковым актером, режиссером, шоуменом, продюсером.
Я очень не люблю, когда меня называют шоуменом. Я уже давно не шоумен.
Не будем, хорошо.
И не режиссер. Я надеюсь, что можно только сказать актером и продюсером.
Актером и продюсером, и в том числе автором идеи, прежде всего, автором идеи и продюсером фильма «Брестская крепость», наша беседа подходит к концу. Мы приглашаем вас в кино. Смотрите картину, присылайте нам сообщения, свои впечатления, а мы передадим их Игорю Угольникову. Я думаю, что ему это будет важно.
С вашего позволения я поблагодарю радиослушателей и вас лично. И с вашего позволения скажу о том, что всю информацию о Брестской крепости можно получить на официальном сайте фильма. Бресткреппост-фильм.ру или .com. Ну, что еще важно? На этом сайте вы сможете зажечь свою свечу памяти, свою именную свечу памяти защитников Брестской крепости.
Слушайте нас через неделю. Встретимся.
Сцена. Сцена. Проект Марины Багдасаряновой.
Радио России. Культура. Новости.